Утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняй сокровище благих, и жизни подателю, приди вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наши.
Напомните, пожалуйста, где мы с вами завершили. Никто не помнит?
Пост. Постился.
Про пост мы говорили, да? Ну, давайте немножко с вами пообщаемся тоже, что вот вы для себя немножко освоили. Например, вот значение для человечества Рождества Господа Иисуса Христа, пожалуйста. Что вы можете сказать?
Ну, я так поняла, что мы все, вернее, все ждали Мессию, и это было записано в священных писаниях, вот, и все было предопределено, и он должен был обязательно родиться в семье Давида, вот, и, конечно, вначале нужно поговорить, наверное, о Рождестве Богородицы. Угу. Вот мы тоже это изучали. Вот. И когда она, ну, ее отдали в жены, потому что хоть она и посвятила себя Богу, но нужно было все равно ей выйти замуж.
Угу.
Вот. Но при этом она уже не знала.
Угу.
И, конечно, ей явился Архангел Гавриил и сказал, что у нее родится сын. И она поняла это, и тогда Святой Дух не дошел на нее, и дальше Святой Иосиф не отказался от нее, была перепись населения, они пошли в Вифлеем, это тоже было записано, и туда и пастухи пришли, и потом еще и как бы... Царь Ирод хотел убить, уничтожить, поэтому он 14 тысяч младенцев уничтожил.
Угу.
Вот. Но, тем не менее, архангел Гавриил тоже предстал перед Иосифом и сказал, что им надо бежать, и они бежали в Египет. И поэтому я просто хочу сказать, что это было настолько предопределено, и все было написано в Писании, вот, что он не мог не родиться, и он не мог не сохраниться, и он не мог как бы не спасти мир.
Ну, с одной стороны, вы говорите о предопределении, но вот, например, явление ангела, предупреждение, это что тогда обозначает? Если все предопределено, тогда смысл, да? Тогда все является как бы все равно бессмысленно. Если человек предопределен, то он все равно будет предопределен. Но мы видим, что ангел является во сне Иосиф, предупреждает его.
Нет, конечно, свобода воли всегда
остается
человеком.
Это является самым основным и самым важным, конечно.
Но Господь же не просто так избрал, правильно?
Да, Господь избрал, но он всегда, понимаете, есть понятие синергии. Без нее никуда. Вот, грубо говоря, чтобы вот вы хотите, у вас есть появилось желание пойти на курс учиться, да, появилось желание. А чтобы сюда прийти, надо взять и пойти, то есть физическое действие. То есть когда там после работы или какое-то дело у вас, дела, вы там своими делами занимались, потом вы взяли и пришли сюда.
Ну.
Заставить себя, то есть надо было потрудиться. Одно дело желание, другое дело труд, деятельность.
Знаете, каждый...
То же самое и в жизни получается. Есть определенный момент, когда мы понимаем, что нам очень хорошо и полезно приходить в храм, но чтобы прийти, человек должен сам решиться прийти в храм. То есть приложить усилия, действия обязательно. Вот так и здесь. Мы все с вами предопределены к спасению.
Ну да.
Об этом и апостол Павел говорит, чтобы мы все спаслись. Как для этого мы сотворены, чтобы души наши спаслись и достигли радости и покоя истины. Но для того, чтобы спастись, мы должны принимать те решения или те поступки, которые нам будут помогать достигнуть спасения. Понимаете, сама по себе жизнь, она настолько интересная для нашего спасения. То есть это не та бытовая жизнь, работает труд, что умы окружают нас. Нет, это все второстепенно. Сам путь нашего спасения, он настолько интересен, и только человек, который умеет наблюдать, смотреть, он может увидеть. Не просто как там маленький муравейник выполняет все задания и так далее. Большинство так людей и живет. Но если человек посмотрит со стороны, то он будет видеть особый промысел Божий о себе, то есть о человеке. Если он будет наблюдать, следить. И опять, определенные решения и поступки будут формировать наш с вами, формировать нашу душу. То есть, либо она будет в покое, в радости, либо будет тяжелая, загруженная и так далее. То есть, получая, например, потоки информации, мы можем что-то всекать, а что-то принимать близко к сердцу. И уже от этого будет наше состояние души восприниматься. Что-то влияет на нас, исходя из нашей природы. Мы же с вами говорили о том, что наша природа подвержена первородному греху. И мы с вами никак не можем понять, что есть на самом деле первородный грех. А Господь нас пришел избавить от первородного греха, понимаете, исцелить нас. Потому что, но исцеление наше, это не от того, что вот мы сейчас с вами исцелимся. Мы же рождаемся уже с первородным грехом. И благодать, таинство нас освящает, то есть освящает душу, дает возможность спастись. Но все последствия первородного греха, они остаются. Первое последствие – это смерть. Человек умирает, то есть человек не стал бессмертным после того, как Христос воскрес. Человек продолжает умирать. Человек болеет, организм болеет и умирает. И также у нашего организма есть время, когда вот он существует, а потом все, клетки распадаются, болезни берут верх, и человек умирает. И ему отведено псалтырь, да, 70 ащих силах, 80 лет восклицает псалмопевец Давид. 70-80 лет. То есть, если посмотреть на всю историю, это ничто, это ничего, эти 78 лет, если даже посмотреть на библейскую историю, которая насчитывает уже более 70 тысяч лет истории.
А почему вот раньше люди жили гораздо больше? Ну, вот, по крайней мере,
нет, почему в 14 веке, в 13-14 средний возраст 40 лет был. История из-за болезней и так далее. И если мы, говорить, туда уйти... Да. То сам себе кислород, сама по себе, вы же знаете, да, экология. Что определенная, да, была именно экология, особенно вот этот туман, тот туман, той атмосферы, который нас окружал, он был наверху, после, то есть до всемирного потопа были определенные потопы атмосферного слоя сверху, который не давал человеку стареть. Я, знаете, как это могу понять логично? Вот смотрите, светит солнце, например. И вот именно вот этот поток охранял, что клетки очень медленно, ну вы же знаете, да, что если в морозилку находитесь, то продукт может долго храниться, но при тепле он разрушается. Так вот, вот это потоки, которые были, они рухнули сюда, с мирным потоком, были, земная вода пошла и снизу. И по этой причине Господь дает мясо кушать человеку. Потому что вот этот покров, а я вот уже науке он как просто называется какой-то покров, а в христианстве как благодатный покров, который давал людям жить долго, тысячелетия они жили, очень долго жили. Но после этого покрова человеку нужны были силы. Почему солнце стало пролетать? Сейчас мы называем озоновые дыры. Ну, это наподобие того, понимаете? И это стало все, организм попал, ослабление началось. И поэтому он стал вкушать мясо для укрепления его силы. И все равно промежуток, сколько жить человек, отмеренно поставил Господь. Ну, мы знаем, сначала он дает там жить до 200 лет, а потом уже идет этот момент до 60-70 лет, и все, это все так у нас и сохранилось. Сейчас в наше время, наш организм, он на самом деле вольготно живет, более свободно, имеет высокую медицину и так далее, но у нас нет питания здорового. Нет здорового питания, и из-за того, что мы едим химию, в прямом смысле этого слова, очень люди быстрее начинают стареть, очень много различных болезней, но они в основном связаны с онкологией. Онкологические заболевания, раковые опухоли, заболевания.
То есть это не связано с грехопадением, с тем, что...
Нет, сейчас, это сейчас не связано. Это связано с тем, что образом жизни, который мы с вами живем. Потому что, как бы нас Господь не охранял, но все то, что не искусственное входит в нас, оно там оседает. И поэтому... Только какие, ну, понимаете, как вот с коронавирусом, кто-то заболевает, кто-то не заболевает, кто-то умирает, кто-то... То же самое с этими различными болячками. Они могут проявиться в любой момент в жизни человека. Но сам по себе первородный грех мы чувствуем, исходя из самих нас. Когда человек не может, он смотрит на себя и говорит: «Господи, ну не могу я жить хорошо, я постоянно людей осуждаю, например. Хотя зарекаюсь, что больше я ни с кем не буду там разговаривать, беседовать и кого-то осуждать». Или: «Господи, я там страдаю от чревоугодием, хотя мне надо там то-то, 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 а я все равно срываюсь, все равно там ем» и так далее. Или, например, люди, которые там клептоманы, шопоголики, ну то есть, понимаете, разные страсти, которые сейчас мы там уже люди наоборот говорят очень хорошо и так далее, но это на самом деле страсти. И человек прилепляется к этой страсти и ничего сделать с собой не может. Становится рабом страсти. Но вместо борьбы с ней, он это признает как толерантность, как нетрадиционная ориентация. Признается же? Признается многим в мире, в Европе, что это естественно. То же самое и эти страсти, которые в нас находятся. Ну, хочет человек, вот у него такие страсти. Вот даже сейчас, смотрите, женщины стали говорить о мужчинах, о мужчинах, что они все спят с женщинами. Они все гулящие мужчины. Ну, поэтому идет в народе вот такое понимание, все мужчины гулящие. То есть женщина уже психологически, ну, как бы, дает вот такую установку признания этой страсти в мужчине. Вместо того, чтобы пытаться работать, человека подсказывать ему, чтобы он включал свой разум, про женщин, это же матери, которые воспитывают сыновей, я об этом говорю, понимаете? Они начинают считать, что это нормально. А то, что женщина – это рабочая лошадка, тоже признают. Не от того, из-за безысходности она это делает, а от того, что она такая ее жизнь. И тоже признают. И это уже идеологически навязывается. Во всех фильмах сейчас мы видим про супергерои женщины, сильные женщины. Это уже идет среди, то есть идеологии такой. Женщина, как бы, с одной стороны, ей приятно, то есть подчеславить, что она такая, а сил-то нет в ней никаких. А ей уже поставили перед фактом, что она должна. И в результате она, в общем, мучается, в прямом смысле этого слова, ну, терпит. Они, вот у женщины есть такой, понимаете, порог боли, порог, когда люди, женщины могут только они вытерпеть роды, это по сути, только поэтому Господь им дает такую силу, терпение. Порог терпения. Но они этот порог используют вот здесь. И все. И вот они так и живут. Как рабочая лошадка. А мужчины гуляют направо-налево, потому что так же тоже признано. Он, может быть, и не хотел, но говорят, что так и есть. И все. А это действие природного греха. Поймите меня. Вот мы это признали. Дальше, смотрите. Дальше мы признали. Дальше мы признали. К теме возвращаюсь. Признаем. Сожительство. Когда людям надо жить вместе. Мы признаем это как гражданский брак. В прямом смысле. Сожительство, грех, благодеяние. Что в древности было. У нас это гражданский брак. Ну как? Ну люди хотят. Вот им надо же вот быть в близости. Физиологическая потребность. И вот поэтому они могут пожить, притереться, посмотреть. То, что дети рождаются, ну ничего страшного, как говорится. Ребенок останется у матери, и бабушка, зачем она тогда, мама есть с дедушкой, там пусть занимаются. Вот радость-то полные штаны будет, да, для бабушки и дедушки, когда там со стороны там дочка с кем-то там входила в какие-то отношения, с кем-то жила, а потом принесла ребеночка. Причем папа сказал: я не хотел, но так получилось, но я расписываться не буду. Алименты, ну конечно же, у нас в стране самые большие алименты, потому что все живем в черную ведомость. Все работаем, официальная зарплата 20 тысяч, алимент там 5 тысяч, ну и так далее. А женщине дали 5 тысяч, но ребенок — это утешение, какая-то отрада, она стала матерью, и ее мама тоже, бабушка тоже как бы поддержит, ну ты стала матерью, появился смысл жизни, аллилуйя. И все, и вот это мы принимаем как норма. Понимаете, наши болезни, страсти, мы признаем как норма. Христос приходил не для этого. Умирал не для этого. Он приходил, чтобы мы так не жили. Чтобы мы жили счастливо. Чтобы мы занимались деятельностью, какой совершенствовались. Духовно совершенствовались. Поэтому Христос и пришел. И для этого Он дал нам важность, что крещение... Почему? Потому что когда человек крестится, теперь на него имеет право благодать Святого Духа сходить. А для того, чтобы благодать эту получать, он должен сам молиться. Да плюс у него должны люди быть, родные, близкие, кто будет за него молиться. И тогда он начинает чувствовать, что помощь. Не только он один идет, а кто-то его под ручки еще держит. Понимаете? Это очень важно. Когда он исповедуется... Господь, как вот берем мы пылесос, машинка всю пыль протирает, так же и с исповеди, душа очищается. А когда причащаемся, то Христос входит и дает силу, дает внутреннюю силу. Понимаете? Очень внутреннюю дает силу. Но у нас две крайности. Первая крайность для священнослужителей, которые постоянно причащаются, я сам для священнослужителей, которые могут использовать благо для себя. И для светских людей, которые раз в год причастятся и вообще больше не будут ходить. Или там будет раз в полгода причащаться. Две крайности. Но никто не работает. Все равно. Понимаете? У нас сейчас очень много осуждают церковь из-за того, что они там вот этими делами всеми живут. А проблема в том, что... У нас сейчас все говорят, вы заметите, тоже установки идут, патриарх с деньгами там обман, духовенство, все там такое-сякое, народ разделен, установки, признание, что такое. И правда, молодой священник становится батюшкой и говорят, ну а что, правда, ко мне так относится, значит так, и так начинает жить. То есть, понимаете, установка, не зря он говорит, психологи, установку надо получить, а первородный грех, поймите меня, который у нас есть, он очень к этому податлив к этому. И поэтому, когда мне говорят, вот установка, ты будешь, у тебя в жизни будет счастье, человек в это верит. Ты будешь там чуть ли не в тюрьме сидеть. И в этот человек, он не хочет это, но ему прям установку дают. И вот вопрос первый. Кто нам дал право вот этим всем заниматься? Давать всем установки, признания. Второе. Почему мы... я тебе объясню, почему мы даем это право. Потому что сами не хотим работать над собой. Законы так и пишутся. То есть человек сам не хочет работать над собой, и поэтому и не хочет заниматься другим. Потому что закон такой, если ты над собой работаешь, духовно развиваешься, то ты будешь помогать и другому. Ну это логично всегда, потому что ты становишься врачом.
То есть, по крайней мере, не осуждать.
Да. Ну практически, если человек работает над собой, он становится врачом. Получает профессию врача. И таким образом уже может помогать человеку другому лечиться. Но если он сам не лечится, то он и другого лечить не будет. Но совесть-то, понимаете? Он видит, что человек живет неправильно. Видит, что живет человек неправильно. Но сам не работает над собой. Поэтому лучше признать, что так делают все. И вот эта черта под всех успокаивает, что совесть, собственную совесть, что все так. Только парадоксально, что только с вашей колокольни вы думаете, что так все. И вот эта идеология лукавая, она идет обращена ко всем людям. И они, конечно, в виде всей этой массовости начинают в это верить. Общий такой гипноз. Общий гипноз. И первородный грех, который у нас есть, он к этому склоняется. Но проблема в том, что все заканчивается болезнью и смертью. Мы об этом не думаем с вами. Наша душа, она вечна по природе, и она поддерживает нас, и мы понимаем, что будем жить вечно. Чувствуем это. Но само наше тело, оно все равно не вечно. И поэтому в нас раздрайв такой, поймите меня. С одной стороны, я буду жить, душа это верит, а тело уже... Ну, понимаете, когда человек живет неправильной жизнью, это складывается, это как бы отпечаток остается на самом теле. Тут никуда не денешься. Ну, грубо говоря, если мужчина не хранит саламандр с разными женщинами, вступает в близость, он все болячки перенимает этих женщин. А там все что угодно может быть. Ну, логично, да? Дальше, если человек питается непонятно чем, он себе тоже ставит болячки различные. Тоже по желудку, там, по кишечнику, еще что-то. Вот. Если человек ходит на улицу и покрывает голову в мороз или так там раздет, потому что он красивый, же показывает, то впоследствии именно менгит, болезнь головного мозга, все что угодно. То есть любые поступки, которые кажутся нам правильными, нам нравятся правильно, они все нам, все эти поступки нам вредят. Вот это называется кривые зеркала. Когда я смотрю, вижу одно, а на самом деле это все другое. Все другое. И мы так с вами живем. И если бы мы с вами признавали, грубо говоря, вот смотрите, приходит больной к врачу и признает, что он делал то-то, 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 это привело его к таким болезням. И врач что? Сочувственно к нему относится. А приходит больной и говорит, я не больной. Он уже там весь, а я не больной, понимаете? Интересно, какого врача будет, какое у него будет настроение у него лечить его, то есть, какое у него будет желание его лечить. Когда он говорит, я не больной, я так пришел, потому что меня заставили, а уже вам видно, что все. Вот это две разные вещи. И вот это как раз действие первородного греха. Господь Иисус Христос, когда пришел на землю, люди были без Бога, абсолютно без Бога, жили как хотели. Во всех грехах, во всех страстях, во всех направлениях были войны, убийства, насилие, грабежи. И так это было постоянно, шли определенные процессы. Но когда пришел Господь, он нам не закон дал, закон-то был сформирован еще иудейского народа, там был закон весь. Нам Господь дал что? Благодать. Он нам дал себя ощущать. Мы вот, понимаете, практически мы сейчас с вами сироты являемся, прорусский народ, вообще про православный народ говорю. Почему? Потому что у нас есть Христос, но мы с ним не общаемся, мы с ним не молимся, нам не до него. И мы живем по какому-то закону, но постараемся соблюдать закон. А то, что Христос – это личность, которая с каждым из нас может общаться, каждый нас понять и поддержать, вот этого мы не то что не знаем, мы даже этого знать не хотим. Мы даже не хотим знать, в чем состоит суть нашего христианского православного вероучения. Что Христос – это личность, это как близкий отец, друг, родной близкий, понимаете? Вот он рядом. Но я не хочу с ним общаться, потому что я не знаю его. Я делаю только обряд и закон. Я выполняю обряд и закон. Закон не убей, не прелюбодействуй, не воруй. А обряд, я там пришел к храм, поставил свечку, написал записку, попостился, на Пасху кулич принес, осветил, на крещение водички набрал. Все. Ну что-то такое, в общем. Ну, конечно, когда человек умер, там панихидку заказать, да, там отпевание, похоронить по-христиански. Или повенчаться. Где тут Христос, я не вижу. Здесь только получается обряд и закон. Вот это мы выполняем. А из-за того, что нас личность Христа мы не знаем, он у нас становится исторической личностью, которая жил 2000 лет назад. По этой причине мы сейчас с вами живем во времена толерантности. Когда позволителен весь этот грех. Но только интересный момент. Когда нам позволительно всех из психушки взять с собой и жить с ними. Тоже надо признать. Толерантность, надо же доводить до конца. Заключенных надо всех повыпускать. Чем они виноваты? Но тут человечество все-таки еще, как говорится, еще головой окончательно разум не тронулось. Но к этому все идет. И к этому может прийти, конечно, когда болящие люди будут с нами постоянно находиться. Больные. Больной это не то, что... То есть больной это когда человек считает, что... Знаете, знаете, больной человек это не просто какие-то расстройства, а больной, который считает, что он правильно живет. Ты ему что-то говоришь, он говорит, не надо меня, я живу правильно. Хотя у него диагноз. Сейчас его дальнейшее поведение приведет только к разрушению, и все это видят. Но он говорит, я живу, говорю, правильно. Вот такая у нас сейчас ситуация. По этой причине мы сейчас с вами изучаем Новый Завет. Почему? Потому что пример очень важный. Вот смотрите. После 40 дней, когда Господь попостился, да, он же освещал таким образом человеческую природу, показывал нам, что нам тоже необходимо поститься, необходимо воздерживаться. Я вам про воздержание на прошлом занятии говорил, какое-то имеет большое значение. Вот, теперь дальше. Господь выходит обратно, вот приходит он на Иордан. Вот, и там, значит, у него появляются первые ученики. Мы знаем, что сначала... Андрей Первозванный, но они пошли ко Господу после слов Иоанна Крестителя о Иисусе Христе, что он именно Мессия, который берет грех мира на себя, Агнец, который пришел на закаление. Вот. И Андрей стал первым его учеником. Потом он зовет Иоанна, друга своего, сына Завидеева. И вот именно Андрей и Иоанн становятся первыми учениками. Дальше Андрей рассказывает Петру, и Симон Петр становится следующим, третьим учеником Господа. А Иоанн рассказывает своему брату Иакову. Вот. Дальше учеником становится Филипп Господа, который тоже был близок с ними. А Филипп знакомит с Варфоломеем или Нафанаилом, своим другом, когда тот находился под смоковницей. И он ему сказал, что мы нашли Мессию, те, кто кого ожидают. А он ему спросил, откуда? Он говорит, из Назарета. А тот спрашивает, может ли что-то из Назарета хорошее прийти? Да. Вот. Но он его не стал лишь переубеждать, не стал с ним как-то разговаривать. Сказал ему, иди и сам посмотри. Вот. И когда, значит, он только, значит, пришел, вот, Господь, перед тем, как только приходит Нафанаил к Господу, и Господь говорит, вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Он очень удивился от этих слов. «Почему ты знаешь меня?» То есть он им ответил. А Господь говорит, прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. А в этот момент, видно, Филипп размышлял что-то очень важным, тайным. Никто этого не знал. А Господь видел, то есть сердце его. И он тут же и говорит, то есть прям восклицает, рави, то есть рави чувством, ты сын Божий, ты царь Израиля. А Господь ему говорит, ты так исповедовал меня, потому что я тебе сказал, что видел тебя под смоковницей, но ты следуй за мной и больше увидишь. И вот теперь мы с вами должны тоже момент такой отметить для себя. Первые ученики, Андрей, Иоанн, Иаков, Петр, Нафанаил, Филипп, кто они были в основном по деятельности, какой деятельностью занимались? Они были рыбаками. Они не были ни книжниками, ни законоучителями, ни фарисеями. Да, они были правоверными иудеями, но простыми рыбаками. Деятельность такая у них была. На Геснарецком озере ловили рыбу, продавали ее. Петр, мы знаем, был женат. Филипп имел семью, имел детей, что тоже нам говорится. То есть эти апостолы имели семьи. Но их сердца были просты и были открыты. Вы знаете, что в заповедях блаженства есть такие слова, блаженные, чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Да. Вот именно сейчас, в наше время, все делается возможно, чтобы быстро очернить сердце, чистые сердца. Вот это такая вот именно идеология, направленная через интернет в основном. У нас у каждого есть телефон, есть компьютер, сам телефон даже есть. И мы там сразу получаем различную информацию. Тем более, вы знаете, маленькие дети уже имеют, там 7-8 лет уже и могут тоже научиться пользоваться этим. И вот идет настоящая идеология. Мальчики и девочки получают совсем ненужную информацию. Родители их никак не ограждают, ничем не занимаются, потому что сами все в грехах. Хотя не признают, они самые честные, самые искренние, самые молодцы. Ну, никто же плохо не скажет, но на самом деле так живут. И дети тоже вот в таком находится состоянии. По этой причине, когда у нас поколение за поколение меняется, я просто по семинаристам смотрю, одно дело, кто поступал в 2003 году, поступал, кто поступает сейчас. То есть количество студентов уменьшается, а уровень их духовной религиозности вот так, с 90% до 10-15% сходит. То есть люди приходят в семинарию, даже не знают, зачем они пришли. Если раньше семинаристы приходили, будущие, да, учили студенты, говорили о богословские темы, говорили о добродетели, был вам интерес, хотя не было ни интернета, еще ничего не было, то сейчас вот этих уже немало встречается. Сейчас они приходят, просто вот они пришли вот и пытаются что-то понять здесь. Они не знают, как службы совершаются, читают неаккуратно, то есть, понимаете, не знают молитвы, правила. А если стоят на правилах, могут просто внешне стоять. То есть, такого практики вот этой нет. Почему? Родители-то не дают. Родители, потому что попали вот в этот период вот этой жизни, какой сейчас. Это быстрота, нужно быстро заработать какие-то деньги, непонятно на что их потом потратить, но надо обязательно так жить быстро, быстрый темп постоянный. То есть дом, работа, дача, дом, работа, дача, там семья, и вот так постоянно, постоянно, там друзья, и вот все идет таким потоком. На этом фоне мы смотрим, что идеология людей вообще изменилась. Девушки ищут себе богатых мужчин, даже не мужчин, но девчонки 18-20 лет, она себе ищет 45-летнего мужчину, чтобы ее тот содержал. И это идет сейчас идеология. А другие девчонки в лет 30-35, которые говорят, зачем мне замуж, я должна встать на ноги, полностью все заработать, и это все цель. И вот она идет, 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 а потом 35 приходит, зачем мне? Может, я сама для себя рожу. И понимаете, по идеологии, я хочу родить сама для себя. Знаете, какой-то мужчина родить сама для себя. Еще одна проблема. И очень серьезная проблема. А, ребята, которые тоже, значит, думают, что, о, как легко бизнесом заняться. Быстрее какую-то работу получают, берут быстрее кредиты. И открывает бизнес, который рушится. Почему? Потому что человек ничего не знает, как все это работает. Но долгов-то он набрал. И потом, имея все эти долги, ему ни до чего, ему надо эти долги отдавать. Коллекторы бегают за ним. И он бежит кому? К маме, которая поймет, как говорится. И вот эта проблема у нас, очень серьезная проблема. А легкие кредиты, вы понимаете, там 20 лет там, кредит, там, компьютер, машину, кредит, быстро, быстро. Молодые ребята, не только девчонки, ребята молодые, быстро все это хватают. Хотя на ноги еще не встали и сами не понимают, нужно им это еще. У них еще, может, ни детей, ни семьи нет, а они уже тут все себе набирают. То есть, если раньше в древности был закон того, что человек имел вещь, ее хранил, ценил, заботился об этом. То есть, не было такого потребления. Все, 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 все. Потом у нас идет мода на полных и худых. Вот худые это все это мода, полные все это ужасные люди. Почему такая идет различие? Вы должны худеть. Ну, у каждого разная конституция, раз. У каждого образ жизни тоже. Ну вот идеология начинает нам это все прописывать. Что, кому и как. И еще начинается сейчас тоже такой тема. Если ты родился в крестьянской семье, должен быть крестьянин. Вот закон о Кухаркиных детях начали использовать Александр III. То есть, понимаете, уже подсознательно. Если ребенок богатого, то должен в Оксфорде, в Англии учиться и так далее. А если ты здесь родился, вот, как говорится, и занимайся вот средней школой и так далее. И не будут тобой заниматься. Вон придут лучше какие-то киргизы, армяне, азербайджанцы. Вот с ними, как говорится, надо заниматься. У них папы какие. Все бизнесы владеют в Москве. Вот и идет такая масштабная идеология. И ребята, маленькие ребята, юноши, сталкиваясь с этим, они не знают, что делать. Кто им может помочь? Взрослые. А взрослые знают что-нибудь? Тоже ничего не знают. И остается один возможность – церковь. А на церковью уже висят, то есть идет, там идет такая тоже информационная война против нее. Масштабная информационная война. А самое обидное, что она идет, понимаете, она же не просто так идет, они вот начинают, вот грубо говоря, вот молодые ребята, они же батюшками становятся, а идеологии тоже пропитываются. Идеологии-то пропитываются. Почему Господь говорит, и много званных, то есть если возможных тоже, и избранных, и званых тоже заберет лукавый. Поэтому живем в очень сложное, в очень тяжелое время. Вот, например, дальше вот идет у нас первое чудо в Кане Галилейской. Момент очень такой рассказан, об этом Иоанн Богослов. Нигде, никакие евангелисты об этом не говорят. Значит, приходит в Кане Галилейской, значит, где сам Господь находился. Они жили в Галилее, в Назарете. Вот там их пригласили на свадьбу. Он со своей матерью. Видно, с учениками, которые были рядом с ним, потому что он сказал, следуйте за мной, я покажу, где я живу. Они пошли, посмотрели, где он живет. И вот их пригласили на свадьбу. Приходят они на свадьбу, и там вот все проходило по иудейской традиции. Все как необходимо было. И евангелист Иоанн отмечает, что значит, закончилось вино. И кто занимал, распределитель, да, свадьбы очень переживал по этому поводу. И об этом узнала Пресвятая Богородица. И она уже тогда понимала, что сын ее, это особенный человек, Бог. И она даже стала говорить, что вина у них нету. То есть стала к нему обращаться. На что Господь ей сказал, что тебе жена? Не пришел час мой еще. То есть он говорит, не пришел еще мой час, что это является вообще второстепенно ненужной вещью. Но это первое чудо, заметьте, это первое чудо. К спасению не имеет никакого отношения. Но показывает, как Пресвятая Богородица может умолить сына своего помиловать? И она поэтому долгие годы, всегда, во все времена нашей истории, мировой, была покровительницей нас грешных, грешных. Потому что дальше мы видим, что она как слуг призывает и говорит, вот смотри, сделайте все, что сын скажет. И они набирают, значит, специальные, значит, бочки, наливается вода, и Господь творит чудо. Вода становится вино. И причем, когда организатор пира попробовал вино, то он сказал, почему это вино такое вкусное? Сначала же дает самое лучшее, а потом похуже. А вы как раз, как говорится... И тогда все удивились этому. Но ученики, представь, Богородица, да и слуги, которые видели, они увидели это чудо. Чудо по просьбе матери к Сыну Небесному. Это вот нам тоже очень такой важный момент показывает. Почему? Простой момент. Вот мы с вами сейчас живем, я вам сейчас перестал факты, да, факты, что у нас такое происходит. И нам везде дается подсознание, что ничего делать не надо. Все уже за нас решено. И по этой причине мы с вами не обращаемся. То есть, грубо говоря, никто из нас не вопиет к Богу, не говорит, Господи, я хочу быть счастлив, дай мне вот это, или дай мне то, я хочу там хорошую работу, хочу хорошую зарплату, хочу хорошую жену или хорошую супругу, хочу здоровых детей, хочу хорошую работу, чтобы я радовался на этой работе, а не мучился. Но никто не вопиет.
Что же вопиет?
Да я про большинство говорю, нет, понимаете, я не говорю про вас, я про общий идет момент. Почему? Потому что идеология навязывает, что так должно быть. Потому что если бы сейчас мы с вами выпивали, молили, сейчас бы вера была очень крепкая бы. И той идеологии, которой ее бы не было бы. Но ее нет, единицы остаются. И поэтому, когда человек вопиет к Богу, Бог его слышит. И дает ему то, что он хочет. Не зря же говорится у Давида, дай Господь дал мне по сердцу моему. То есть он, видя ваше желание, сокровенно даст вам, что вы хотите. Только откройте сердце. Например, мать хочет, чтобы дочка хорошо вышла, счастливо вышла замуж. Она может там через подруг искать, думать что-то, понимаете? А может сердце Пресвятой Богородицы открыть. И что, дочка встретит хорошо? Да, от Бога встретит. То, что сама мать не сможет найти, а от Бога получит настоящего мужа для своей дочери, который будет стеной защиты, и они всю жизнь вместе проживут. И она думать об этом не будет. Во как! Потому что она просто помолилась к Пресвятой Богородице, к Отцу Небесному. А молитва родителей, мы всегда знаем, является очень сильной. Не зря же в заповеди говорит, почитай отца свою, матерь свою. Это важнейший закон. Тоже касается и по отношению к сыну. А когда дети молятся за родителей, тоже имеет это большое значение. Но чтобы дети научились молиться, родители должны им помочь в этом плане. А когда у нас опыта нет, чем мы можем поделиться? Когда у нас нет опыта, мы можем только говорить, вот есть храм, бегите к батюшке. И бегут. А батюшка-то кто? Чудотворец? Экстрасенс? Нет, конечно. Это священник, который является посредником между Богом и человеком, который на себя взял огромную ответственность совершать таинство, но он не обладает ни прозорливостью. Его духовность основывается только на его уровне жизни, как он живет, поймите меня, это уже личное его понятие. И поэтому, когда люди подбегают, и прямо вот все, что батюшка скажет, это на самом деле тоже сложный момент. Священник помогает. У него можно взять, попросить, спросить, посоветоваться. И он не является психологом. Да? Причем разные бывают люди, все мы тоже немощные. Но важен другой момент. Родитель всегда любит своего ребенка. И это закон. И это любовь. Я говорю, только болящие. То есть, понимаете, болящие люди уже отрицают детей. Это единицы. А в основном родитель любит своего ребенка. При этом он его и любит, когда, конечно, он рождается в любви, в браке. Не просто там по залету, когда маленькая девочка попала, и ей там все говорят, делай аборт, и сейчас жизнь свою сломаю. Хотя и она не хочет делать аборт, поймите меня, хоть ее и толкают на это дело. Она чувствует это дитя, которое было зачато в ее чреве. И тоже переживает еще как сильно, потом всю жизнь это рано будет. Вы же знаете, что шрамы не исчезают. Ну, бывает только пластик сейчас у нас есть такая. Так, по сути, шрам это как бы знак вот этой. Вот эти аборты, вот эти какие-то грехи, измены. Это как шрам на всю жизнь, который человек всю жизнь несет. Вот именно по этой причине, конечно, взрослым, то есть нам, родителям, необходим духовный опыт, который мы впоследствии можем передать своим детям. А чтобы этот опыт получить, мы должны личностно встретиться со Христом. А с Ним встретиться можно только через молитву, через обращение к Нему, через вопиять к Нему, когда мы видим, Господи, помилуй, потому что я весь в грехах, то есть ничего у меня не получается, ни на работе, ни дома, куча сложностей, куча трудностей. Вот, то есть один на один вы молитесь, открывайте свое сердце Ему. И вот тогда Христос открывается. Тогда вы его чувствуете, но вы его личностно чувствуете. И я вам честно скажу, если вы стараетесь никому об этом не рассказывать, то вы еще его больше будете чувствовать, нежели побежите там всем говорить. Это правда. Потому что это некое сокровенное. Но это настолько помогает человеку дальше передавать вот именно этот опыт своему ребенку, что ребенок это видит. Почему видит? Потому что он видит, как родитель живет. Он начинает храм ходить, начинает молиться, начинает поститься. И ребенок, он не слушает, что ему говорят, а он видит поступки, видит дела, видит действия. И для него это самая сильная проповедь. Вот что вот является для нас самым важным. Современная же идеология, опять я вам говорю, пытается разделить людей простых и церковь. По церкви у нас поднимается почему-то патриарх, епископат, там священники. Они понимаются, что мы и есть церковь. Мы все вместе, мы единый организм. Если мы ходим в храм, мы молимся друг за друга. В молитвах-то, вот, когда я сам диакон, когда вот у нас... Значит, мы Екатерине произносим за всех православных христиан, за всех, у нас нет разделения. Нет только патриарх, епископ и все. Мы за всех молимся, потому что это единство. Но этому не предназначается значение. Современная идеология такая, все делает внешне, все делает без души. Понимаете? Сделать обрядовая сторона, закон, выполнение и все. А Христа нету. И вот по этой причине, конечно, большинство людей несчастны на этой земле. И они, конечно, попытались себе найти Христа в виде денег, мамона. Знаешь, видите, какая идеология? Много заработать денег, крутая машина, крутая одежда, путешествие, то есть это крутой телефон, образование. То есть, понимаете, мамона. Она заменила мне Христа. Благодаря Ему меня будут уважать, меня будут любить, ценить. Да? Нет. Только вам будут зависть. Но кто вас будет любить? Покажите мне хоть одного олигарха, которого вы всей душой любите. Вы. Вы покажите, кого вы любите, вот имя олигарха. Нет. Но такая идеология. Думаете, если человек он все это имеет, достигнет, его будут уважать, его будут любить. Да не будут никто его любить. И он будет только завидовать. И что любиться? А, будут и осуждать. Вот это мы любим. Вот это мы любим. Во всем виноваты олигархи, правительство, все это занимается. Вот результат. Но человек к этому стремится. А Христа нету. А почему? Потому что если не будет Христа, значит придет кто-то другой, займет его место. И вот поэтому, вот это, получается, вот эти земные блага, они сейчас это место и заняли. Вот в чем... суть. Ну, как бы и дальше мы сейчас будем с вами об этом и говорить. Вот. Значит, вот первое чудо в Кане Галилейской, которое Господь совершил, как раз нам его показывает, что обычная просьба к Господу, даже в самом простом вопросе, как раз показывает то есть, важность того, что Господь присутствует. И то, что Пресвятая Богородица может за нас ходатайствовать. Да, мы порой люди настолько грешные, что мы не можем напрямую ко Христу обращаться, но к Пресвятой Богородице обращаться можем. И она нас услышит, и в этом всегда нам поможет. Дальше. Мы знаем, что после того, как Господь совершил чудо в Кане Галилейской, Он впоследствии отправляется в Капернаум. Пошел не в Назарет, а в Капернаум. То есть Капернаум это был в то время очень таким своеобразным культурным центром, в Иудее, торговым узлом на перекрестке дорог в Дамаск и Финикию. Здесь в Капернауме стоял римский гарнизон, вот, и город располагался на северо-западном берегу Генисарецкого озера. Например, вот Петр жил в Капернауме, занимался здесь рыбным промыслом. И вот Господь пришел в Капернаум, и надо сказать, что именно в этом городе его приняли, в отличие от Назарета, где считали, что он всего лишь сын плотника Иосифа, рос между нами, вдруг он тут о чем-то он тут говорит. Мы-то его все знаем, кто он есть. А в Капернауме, конечно, о нем никто не знал. Вот. И именно в Капернауме Господь совершил очень много чудес. Ну, немножко сейчас мы с вами скажем, что первый праздник Пасхи в Иерусалиме. Об этом нам говорит евангелист Иоанн, 2 глава, 13-23 стих. То есть Господь, отправившись из Капернаума в Иерусалим на праздник Пасхи. Это была первая Пасха со времени выхода Господа Иисуса Христа на общественное служение. На праздник Пасхи, как мы знаем, паломники со всех концов Палестины направлялись в Иерусалим. Вот, причем дороги были в те дни, то есть они были длинные, люди шли на протяжении многих дней с радостным пением древних псалмов. Псалтырь, в основном, вот именно царя Давида, различные библейские песни, вот, например, Мариам, сестры, там, и там, вот, например, когда вот воспевались прославления, когда иудеи прошли через Черное море, как пасуха путешествовал в Израиль. Вот эти как раз эти песни, псалмы воспевались. И вот, значит, Господь вошел в храм. И вот что он увидел в храме? Кощунство он увидел. Во-первых, он увидел торгующих, столы миновщиков, которые, понимаете, это же, то есть было таким коммерческим, серьезно коммерческое предприятие. То есть праздник привел множество людей. И там происходило как? То есть, вот, например, нужно было, то есть монета, вот только, получается, римская монета, она была там в ходу. Иудейская, она была почти мало имела ценность, но именно этой монеты можно было жертву Богу принести. И поэтому, конечно, она продавалась втридорога, на римские монеты менялись. Это один момент. Вот, миновщики такие, как мы сейчас рубли там на доллары люди меняют, ходят, да. И дальше момент, конечно, прямо у храма. Значит, был пришел специальный загон для различных овец, тельца, анцы разные, понимаете, было огромное количество, и их там продавали, голуби и так далее, продавали для того, чтобы приносить жертву Богу. И при этом все это делалось, понимаете, без какой-то молитвы, благоговения какого-то. Вот было просто вот некое коммерческое действие, как в магазине, как обрядовое действие. И Господь возревновал. И он что сделал? Он, значит, опрокинул столы миновщиков и выгнал всех торгующих из храма. Причем, обращаясь к начальникам храма, Господь сказал: «Дом мой есть дом молитвы, а вы превратили его в вертеп разбойников». Тогда озлобленные начальники храма стали требовать от него ответа, какое право у него, какой властью он это делает. Чем ты можешь доказать, что имеешь такую власть с нами поступать? И в ответ он услышал такие слова: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Иудеи не поняли слов, что Господь говорил о храме своего тела, а они-то думали, что он говорил именно о храме, который строился 45 лет. Вот. Но само по себе вот этот момент, он как раз нам показывает, что храм является домом молитвы, в первую очередь домом молитвы является. У нас сейчас общество, вы знаете, да, пытается всячески указать, что смотрите, вот как священнослужители живут и так далее. То есть, грубо говоря, человек приходит, и вот, кто приходит, вот человек верующий в храм, но кто не ходит, понимает, что зачем я буду ходить, потому что это попы наживаются на простых людях. Понимаете? Вот идет идеология. Идет такая идеология. Священнослужители, которые так делают специально, берут на себя большой грех. Поймите меня. Но это все еще как подается. Поэтому кто будет ходить, он и ходит, понятное дело. Но для другого человека это соблазн. Соблазн. И он не идет в храм. Он не идет в храм.
Батюшка, какая разница тогда священнику, если его все осуждают?
Священник очень сложно, потому что, да, его, он, священник, он как распинается на кресте, да, это самое невыгодное служение, которое только может быть у священника. Во-первых, он должен служить полностью Богу, да, и людям должен, отдавать всего себя. Это один момент. Но у него есть семья, если он не монашествует, если потом у него есть начальник, это может быть настоятель, это может быть благочин, это может быть епархиальный архиерей, по-моему, в такой стране, как в армии. И плюс у него еще сами прихожане, люди, которые рядом находятся. То есть он должен с ними работать. И должен общаться еще с миром, СМИ, с разными представителями и так далее. То есть это огромная деятельность. А человек один. Сила физически у него одного только. Одни. И ему надо в себе все это сочетать аккуратно. И поэтому священник тот спасается, тот просто предается воле Божией, служит Христу. Тогда он спасается. Тот, который пытается всем все угодить, ему очень сложно. Он в конце концов тоже попадается, никуда не денется от этого. Потому что всем не угодишь, это раз. Во-вторых, человек, который пытается там, и там, и там, и там. Вот смотрите, пример простой. У нас в истории много было патриархов. Вы знаете, да, много было патриархов. И, например, мы знаем патриарха Никона, которого многие уважают. Но это был святейший, который вставил только свою позицию. И раскол, и так далее. Если вы почитаете, например, двухметровый Никита в миру, который был сила такая, духа, сложнейший человек. Но как в народе почитается. Как в народе почитается. Вот.
А Тихон патриарх?
Тихон патриарх, который пошел против советской власти. Пошел против советской власти, но это было время тогда исповедническое практически. Вот. И он был канонизирован, тоже много претерпел, но он недолго правил, по сути своем. Ну а так, по сути, на самом деле, еще были такие у нас, кто получается, патриарх Алексей тоже не шел на компромисс, тоже свою позицию вел. Но у нас было два патриарха, которые были дипломатами. Один ныне здравствующий, другой почил. Но они сделали порой столько, что порой не замечали. Первый, патриарх Сергий Старогородский, который пошел на компромисс с советской властью, который декрет 1927 года признали, где его раскольником обозвали, который пытался как можно защититься в это тяжелое время, когда всех расстреливали, убивали, он пошел, его как предателя посчитали. И нынешний патриарх, который пытается дипломатично быть со всеми, но везде проигрывает, везде, на всех фронтах из-за своей, вот именно, дипломатии. То есть со всей душой он хочет сделать благо, а все получается худо. Это из нашего природного греха. Ну поймите меня, мы будем уважать только того, кто нас расстреливал, кто нас сажал, слезы проливать, кто наших предков заселял, отправлял в лагеря. Я про Сталина говорю, когда вся страна рыдала. И даже у нас есть преподаватель, который он родился в 45-м и в 53-м году, когда почил Сталин, было 8 лет. Он видел, как его учительница заплакала, и все дети заплакали. Умер Сталин. Вот. И он до сих пор это вспоминает, рассказывает, будучи священнослужителем. Хотя жестокий диктатор, жесточайший диктатор. Но как народ его любил.
А почему это напоминает?
И даже, понимаете, Никите Хрущеву Сергеевичу, да, пришлось культ Сталина, ну, просто уничтожать, то есть развеивать этот культ, развеивать. Вот как все это было. А это правда. Потому что для того, чтобы мы с вами боролись с первородным грехом, нас надо наказывать. Это правда. Когда человеку строго относится, он сразу собранным становится. Вот возьмете людей, кто служил в армии, или вот в армейской школе, или кто просто ходит там в институте дома с мамой и папой. Посмотрим на молодого человека одного и на другого. Кто в армии, тот всегда с утра встает, там зарядка, потому что его так приучили. А дома лежит, пока мама завтрак приготовит. Он делать ничего не будет. Понимаете? Дальше мужчина, солдат, который потом женится, он понимает всю ответственность, что его воспитали так, заботится о семье. А тот, ну что, женился, меня мама обеспечила, теперь пускай жена этим занимается. Вот две картины. Две картины. Вот. Ну и в конце, когда, значит, начинаются какие-то сложности, вот этот, который с мамой, виноваты все. Мама и жена. А у солдата, который не получился, он в себе видит причину, что у него не получилось, он не справился. Концовка-то интересная. Вот в чем суть-то. Он не обвиняет руководство, наоборот, всегда его уважает, потому что она ему путевку в жизнь дала. А это что не получилось? Во всем мама виновата и жена, которая кормили, все помогали, несли, все делали. Вот она психология обычной нашей природы. И это происходит совсем. Возьмите, пример всегда так будет. Хотя мама что делает? Любовь проявляет. Казалось бы, если ребенок это ценит, замечательно. Но будет он ценить? Нет, он этого не будет ценить, потому что у него есть первородный грех. Если бы не было, он ценил любовь матери. А что он будет ценить, когда она его строго в угол отправляет и ругает его, и воспитывает его? Ей не хочется такой быть. Но зато он всегда помнит, как меня мать воспитывала. Как она мне помогла. И начинает ценить. Парадокс, как это так можно быть? Или, например, когда мама балует, а отец строгий, потом ребенок больше любит отца, нежели мать. Тоже вопрос возникает. Почему? Ну, потому что отец закалялся, то есть он старался помогать ребенку с его первым грехом. А мать покрывала любовью своей. Потому что отец думал, как бы видел немощь ребенка и помогал. А мать видела свои ощущения, заботы, проявляла их. То есть получается, отец помогал, мать нет. С кривыми зеркалами, если посмотреть. Поэтому ребенок любит, как бы о папе вспоминает, маму тоже любит, но он как бы все равно на втором месте. Видите, какая ситуация? А мама хочет любить, в ее природе любовь заложена. Что она должна быть диктатором каким-то? И правда, вот посмотрите тоже очень интересную статистику, логично. Женщина в полной семье, всегда более мягкая, пушистая, и дети больше не на полу, пока их не отец. Но когда ребенок не полный семья, одна мать, там мать как раз во. Ей приходится быть такой строгой, воспитывать, и воспитывать брать всех детей. И они, конечно, там по струнке ходят, слушают ее. Не за того, что, грубо говоря, она хочет быть такой, она вынуждена быть такой, потому что нет отца, который мог бы так воспитывать. Почему? Потому что солнышко днем встает, луна ночью, а не наоборот. Поэтому женщина хочет любить, а мужчина должен воспитывать. Это в их природе должно быть. Вот почему. И по этой причине, когда семья неполная, кому-то приходится брать на себя функцию. Например, когда отец воспитывает, ему не нужно строгость, ему надо еще и любовь. А ему у нее в природе сложно. А у матери больше любви, но когда она одна, ей приходится строгость брать на себя. Это раздрайв души. Очень тяжело. И так человек потом живет. Да, пытается потом каких-то найти чужих мужчин, найти или женщин. Ну, бывает, конечно, может кто-то правда полюбит. Ну давайте уж честно скажем, свое дитя – это свое дитя, чужое дитя – это чужое дитя. И уж так повелось на это, что чужой ребенок – он чужой. Как бы ты его не любил, как бы ты не понимал, а особенно эту женщину прямо четко прослеживается. Если мужчина еще может, и тоже сложновато все равно мужчине, у женщины прямо четкая грань. Не знаю, понятие мачеха. Вот то, чем не так сильно развито, а в мачехе, потому что у женщины это прям чувство. Это если ее ребенок, она и рада, спокойна. Если чужой, она будет относиться к нему хорошо, это правда. Но никогда сердце такое не будет открытое. Это вот как это вот называется отношение вот муж жены, это является самым истинным отношением. Почему? Потому что только надо постоянно работать. А когда появляется ребенок, его просто любишь, просто так. Его будешь просто любить, и все. Ты его просто любишь, там любовь дается бесплатно. Там не надо работать. Как бы он себя не вел, как бы не прыгал, как бы он маму не обзывал по 5-10, все равно мать любит ребенка. А вот мужа, она будет любить только так, как он к ней относится. Муж, в свою очередь, будет тоже относиться как... И вот они, вот понимаете, у них такие вот отношения идут. Вот в чем важность. Там нет такой, понимаете, там нет такой любви, как к ребенку. Я типа люблю, люблю, все прощаю. Нет, там такого нету. Там пока есть чувства, есть эти чувства, это как некий моторчик благодати, который есть, есть, вот есть. Но если его постоянно выбивать, не наполнять, то, конечно, люди расстаются. И это нам прообраз христианской жизни, когда мы должны причащаться, вести духовную жизнь. По этой причине люди, которые причащаются, исповедуются, таким образом они все-таки эту благодать поддерживают друг с другом. Если они не причащаются, исповедуются, тогда выходит я, их я, и сталкиваются. И в итоге вся вот эта благодать, любовь, чувство вычерпывается. А когда чувство пропадает, мои дорогие, в один момент уже хочется все оставить.
Да.
Спасибо, Господи, Батюшка, помолись с вами. Достойное всякого истинного, блажен Дитя Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога слава родшую, сущую Богородицу тебе величаем.